Марина Серова. Мир крутых мужчин. Глава первая. После нескольких дней подлостей, а как иначе можно назвать наступившую в середине июля ветреную и дождливую погоду, природа прекратила издеваться надо мной, и я с нею примирилась. Ну а как же иначе? Пляж, теплая вода, негромкая музыка и прочие сопутствующие удовольствия убедительно доказывали, что жизнь не кончается, и заниматься ею, я имею в виду жизнь во всех ее проявлениях, очень даже неплохое занятие для одинокой девушки. К тому же и в моей детективной работе наступила пауза, ни в коем случае не напрягавшая. Я вкусно отдыхала, чего искренне желала и всем своим потенциальным клиентам. Так продолжалось до сегодняшнего вечера. Я возвращалась домой именно в таком благодушном и лирическом настроении и не думала ни о каких неприятностях. Все было настолько прекрасно, что неприятностью показалась бы даже крамольная мысль о каких-то там расследованиях и прочей суете. Чур-чур-чур меня, мне и так хорошо. Было довольно-таки поздно. Собственно, вечером это время суток можно назвать, пожалуй, только из моей врожденной вежливости и тактичности. 2 часа после полуночи. И все-таки вечер, поскольку надо учесть, что утро для меня начинается отнюдь не в 7, и даже не в 9. Я медленно шла, никого не трогала и тихонько мурлыкала мелодию Стинга, когда из тени высокого тополя, растущего сбоку от дорожки, ведущей к моему подъезду, меня окликнул мужской голос. «Татьяна Александровна?» Я вздрогнула от неожиданности и оглянулась на этого хама, пугающего девушек в темноте тем, что называет их по имени-отчеству. Никакого такта нет у людей. Я это давно заметила. Если нужно тебе, так скажи просто «Милая Таня» или «Дорогая Танечка». Ну или еще как-нибудь так же изящно. А то «Татьяна Александровна». Если прощать такие вещи, то в следующий раз назовут тетей Таней и не поймут, за что получили по физиономии. Я остановилась и гордо произнесла. «Вы ошиблись, юноша. Ничем не могу вам помочь». Мне не ответили. Точнее, ответили, но только не словами, а действием. На дорожку вышел мужчина. На голову выше меня, а в плечах примерно как одна Таня, только поперек. Как видно, юноша этот – акселерат. А что? Акселерация – обычное в наше время дело. Поэтому я и не удивилась, только отступила на шаг назад, исключительно для лучшего обзора надвигающейся на меня громадины. При внимательном рассмотрении юноша, помимо нестандартного роста, оказался еще и не совсем юношеского возраста, мужчины лет за 30. На нем были рубашка без галстука и мятые брюки, а в руках он держал чемоданчик, дипломат. «Вы разве не Иванова Татьяна Александровна?» – спросил меня обладатель дипломата и напряженно взгляделся в мое лицо. Я в этот момент рассматривала его и четко понимала, что сей экземпляр мужской особи никогда не встречался на моем жизненном пути. Ни разу. Но так как все-таки было очевидно, что ночью в кустах около подъезда поджидал он именно меня, оставалось узнать, у него ко мне дело или он просто романтик? «Да, я Иванова», — скучно произнесла я, с трудом сдерживая зевок. «А вы кто?» «А я Петров», — кашлянув, признался мужчина. И я поморщилась. Уровень предложенного юмора был явно не на той высоте, на которую следовало бы обратить мое снисходительное внимание. «И что же вам угодно, господин Петров?» — продолжила я. И тут же очень мило и ненавязчиво напомнила, что сейчас уже некоторым образом поздно, и я хочу домой. «Мне очень нужна ваша помощь, Татьяна Александровна», произнес Петров таким голосом, что показалось, он сейчас расплачется, не сходя с тротуара. Я подошла ближе и предложила. «Если желаете, господин Петров, мы можем подняться ко мне для разговора. Здесь немножко не те условия для беседы». Петров помялся, зачем-то оглянулся, снова кашлянул и заговорил тихо и быстро. «Вы извините меня, пожалуйста. Я стал уже совсем психопатом, Татьяна Александровна. Мне везде мерещатся засады и ловушки». Петров достал из кармана мятую пачку сигарет и закурил, поднеся зажигалку дрожащими руками. «Короче говоря, я нахожусь в бегах. Из тюрьмы?» Полюбопытствовала я вслух, а про себя вообще-то подумала про сумасшедший дом. «Пока еще нет», — криво усмехнулся Петров. «Меня обвиняют в убийстве моей жены. Все факты говорят против меня. Но я не виноват, честное слово». Петров силой потер лоб и постарался взять себя в руки. «Дела обстоят так плохо», — продолжил он более-менее спокойным голосом, «что если бы я не уехал из Волгополоцка, меня задержали бы еще вчера утром. Уже был выписан ордер, меры пресечения, избран арест». «Вы из органов?» — спросила я, уловив во фразах Петрова знакомый профессиональный канцелярит. 10 лет назад уволился по собственному желанию», — пояснил он. «А как вы узнали?» Петров вздрогнул и оглянулся. «Впрочем, это не важно», — пробормотал он и продолжил. «Мои старые знакомые меня и предупредили. Ваше имя мне уже давно известно от... других знакомых. Да, в общем, и это не важно. Вы поймите», — Петров наклонился ближе ко мне и почти прошептал. «Это чья-то злая воля. Именно так, иначе и не объяснишь. Мало того, что убили мою жену, еще и вешают это преступление на меня, а так как я уже давно уволен из органов, то спецзона мне не светит, и спецсизо тоже. Меня уже предупредили. А среди уголовников я просто не выживу, это же ясно. Пойдемте ко мне, поговорим», — устало произнесла я, повторяя свое приглашение. Пока еще мало понятно было, о чем идет речь и за что можно зацепиться, но уже совершенно ясно, что разговор нужен подробный и неторопливый. Петров помолчал, затем пошарил в карманах брюк и вынул пачечку сложенных вдвое 100-долларовых купюр. «Это аванс за работу, Татьяна Александровна», — произнес он, протягивая деньги. «А здесь копии всех нужных документов». Петров протянул мне дипломат, и так как я помедлила, он его раскрыл и показал его содержимое. В дипломате лежало несколько тонких папок с бумагами, расческа и авторучка. Петров снова закрыл дипломат, и после этого я взяла и дипломат, и деньги. Где-то рядом послышались торопливые шаги нескольких человек. Петров вздрогнул, ссутулился и отпрыгнул назад под дерево. «Я найду вас завтра, Татьяна Александровна!» Громко прошептал он из темноты и, судя по звукам, поспешил прочь. Я только вздохнула, повернулась и пошагала к своему подъезду. Если мужчина на ночное предложение девушки отвечает, что он придет завтра утром, то с этим уже ничего не поделаешь. Рок, фатум, ананки или просто невезуха. Уже заходя в подъезд, я услышала с улицы крики. «Вот он! Стоять, гад! Милиция!» После чего сухо прощелкали 2 пистолетных выстрела. Я оставила дипломат в подъезде, быстро сунула доллары в кармашек майки, выскочила на улицу и, пробежав за дом, увидела милицейскую машину, ярко светившую фарами перед собой. 2 сержанта тащили Петрова, еле-еле передвигавшего ноги. Моего неожиданного клиента затолкали внутрь машины, взревел мотор, машина лихо развернулась на месте и умчалась по трассе. Я постояла, задумчиво посмотрела вслед исчезнувшему в темноте видению и неторопливо зашла в подъезд. Дипломат стоял на том месте, где я его оставила. Подхватив эту ношу с чужими проблемами, сейчас ставшими, очевидно, и моими тоже, я поднялась на лифте и вошла в свою квартиру. Раздевшись в коридоре, я раскрыла дипломат, выложила все лежащие в нем бумаги на журнальный столик, села в кресло и уже взяла в руки телефонную трубку своего мобильника, как вспомнила, что у нормальных людей сейчас самое что ни на есть глухая ночь, и они законопослушно спят. Поэтому решила, что позвонить все-таки будет приличнее утром. отложила телефон в сторону и закурила. А потом достала мешочек с гадальными костями. В данной ситуации не помешает сориентироваться, что сулит история, в которую я так неожиданно ввязалась. Покатав магические 12-гранники в ладонях, я бросила кости на столик и посмотрела на расклад. 21 плюс 34 плюс 5. Вы уже сами непроизвольно накликали на себя беду. Какое совпадение, скажите, пожалуйста. Я и сама подумала о том же. Проворчала я и вынула из кармашка майки деньги, данные мне клиентом с оригинальной фамилией Петров. Несколько долларовых банкнот, брошенных на стол рядом с костями, были фактом, от которого не отмахнешься так просто. Человек попросил моей помощи, и я взяла задаток. За эти деньги я просто была обязана или постараться раскрыть дело, или опять же постараться и найти весомые, главным образом для меня самой, причины отказаться от этого дела. Собственно, отказаться я могла только по одной причине, если Петров на самом деле убил свою жену. В любом случае предстоит расследование, и мой пляж, похоже, накрылся медным тазиком. Я загасила сигарету в пепельнице и принялась за изучение текстов. Это были копии свидетельских показаний с пометками, сделанными авторучкой на полях. Чтение заняло 2 часа. Потом я приняла душ и легла спать. А телефонную трубку положила рядом, чтобы утром не искать ее, если вдруг кто-то позвонит, и тем самым сэкономить время и нервы. Я не завела накануне будильник, поэтому проснулась без эмоционального шока, обычно вызываемого его истошным верещанием. Первым делом я посмотрела на часы. Рань для меня несусветная, но официальный рабочий день начался, надо и мне включаться, раз уж ввязалась в эту историю. Вторым делом набрала на мобильнике номер телефона Володьки Степанова. Володька Степанов был моим однокурсником. Помимо этого, он был еще майором милиции, классным парнем и большим моим другом. Его служебная резиденция располагалась в здании городского управления внутренних дел, и чтобы пройти к Володьке, нужно выписать кучу пропусков. А поговорить с ним сейчас очень не помешало бы, ибо в моей ситуации мне нужны были все Володькины качества, и человеческие, и служебные. Минувшей ночью я его пожалела, звонить не стала, но теперь моя решимость просто била копытом о землю. Даже не прорвавшись, а проломившись через передовые заслоны майорской обороны в виде секретарши, я поздоровалась с Володькой и спросила, как ему спалось. «Да вроде ничего, только жарко было немного», – ошарашенно ответил он.